Когда я начинала работать в ООН, это было уже 20 лет назад, тогда вот это было радио ООН, и я помню, мы брали интервью у того же детского фонда ООН, ЮНИСЕФ, по поводу минной опасности в Чечне. И с грустью поняла, что если тогда кто-то нам сказал, что то же самое будет происходить в Украине, и что мы будем брать интервью у наших коллег в Украине, то это бы, наверное, показалось просто каким-то кошмарной фантазией.
Да, вот как будто у меня с языка сорвали, то есть я когда готовилась к интервью, у меня мысли как будто разделялись на два лагеря. То есть я могу дать точку зрения со стороны человека, работающего в организации, устраняющей угрозы, да, как бы это там ни звучало, и с другой стороны, как местного жителя, да, земля которого засеяна не подсолнухом и пшеницей, да, а взрывоопасной угрозой. Конечно, я тоже не могла 6 лет назад предположить, что я буду работать в подобной организации, что я буду разбираться в устройстве мин и боеприпасов. И, наверное, самое ужасное, это я даже не могла представить, что наши дети, и в том числе мой ребенок, когда ему было 4 года, он уже понимал, что такое боеприпасы, что такое мины, как это выглядит, он понимал, что это нельзя трогать, нельзя поднимать. То есть очень, ну, скажем так, грустно, да, что наши дети, они знают не только об игрушках ярких, красочных и забавных, а вот таких вот взрывоопасных.
Кстати, я хотела вас спросить, чем вам приходится иметь дело, с какими минами, с какими снарядами? И вы упомянули просто красочные игрушки. Мы знаем, что в этом плане кассетные боеприпасы представляют огромную угрозу, потому что они маленькие, вот эти бомбочки, да, эти кассетные заряды и яркие.
Ну, на самом деле, Украина, наверное, известна тем, что здесь находится очень большой спектр боеприпасов и мин. Поля у нас смешанного типа, то есть можно найти как противотанковые мины, противопехотные мины, это различные боеприпасы и большого калибра, и маленького, и в том числе эти кассетные боеприпасы, как вы говорите, бомбочки или боевые элементы, ну, неважно, каким словом их назвать, да, все равно они несут угрозу. Очень много предметов, даже мы в наших презентациях показываем и детям, и взрослым, задаем вопрос, вот на что похож этот предмет? Да, и могут часто отвечать, это фонарик, это какой-то шестигранник, это, ну, что угодно, там, батарейка. Но мало кто отвечает, что это действительно что-то опасное. И случаи использования самодельных взрывных устройств, они, к сожалению, происходят не только в восточной части Украины, но также по всей территории Украины. И в Киеве в том числе, да, в столице нашей. То есть когда обнаруживаются какие-то предметы, подобные тем же самым фонарикам, либо детские игрушки, либо просто элементарные сумки, термокружки, ну, может быть, все что угодно. То есть наша цель даже вот в ходе презентации, в ходе обучения населения, мы не пытаемся рассказать, как выглядят боеприпасы. Да? Вот. То есть мы пытаемся сказать, что все, что в принципе выглядит подозрительно или даже не подозрительно, то есть все, что не твое, лучше это обойти, лучше не подходить и не трогать.
Я прочитала, что в прошлом году 70 человек подорвались на минах, кто-то погиб, кто-то ранен. Кто в основном становится жертвой не разорвавшихся снарядов или мин?
Да, можно сказать, кстати, по поводу статистики немножечко, да, заглянуть немножко в прошлый год, когда начался COVID-19, можно было говорить о том, что статистика, она из года в год шла на уменьшение. То есть мы видели, что количество несчастных случаев, количество пострадавших, оно сокращается. Но из-за ограничений, из-за многих ограничений, то есть мы как гуманитарная организация, мы должны в первую очередь быть уверены, что мирное население, да, местное население, и что наши сотрудники, они находятся в безопасности. И поэтому многие организации, и мы в том числе, были вынуждены какой-то ряд деятельности приостановить. Конечно же, это не могло не отразиться на статистике. В 2020 году, можно сказать, был такой своего рода стоп в отношении падения количества несчастных случаев. Конечно же, должна сказать о том, что мы пытаемся все-таки снижать эту статистику, да, различными способами, и разминированием, и обследованием территории, и информированием населения в том числе. Если говорить о пострадавших, то, конечно же, больше в этой статистике преобладают мужчины. То есть у нас мужчины находятся в самой уязвимой категории. Вся статистика в целом, ее нельзя вот брать как одно что-то единое. Да? Ее нужно разграничивать, нужно изучать каждый конкретный случай, почему он произошел, где он произошел, из-за чего, по какой причине. Да? То есть человек по незнанию оказался в каком-то месте, либо он намеренно взял боеприпасы и пытался с ним что-то сделать. Когда мы изучаем статистику по мужчинам, это могут быть различные случаи. Но когда мы говорим о статистике женщин и детей, в особенности детей, чаще всего это именно те случаи, когда ребенок был ранен или погиб из-за взрослого. Ну, не знаю, случаев очень много, их можно перечислять бесконечно, но такие самые яркие случаи, когда, например, там, папа попросил сына распилить боеприпас болгаркой, или недавно произошел случай, когда папа нашел РПГ, ракету, позвал троих детей посмотреть, что будет, когда он положит эту ракету в костер. Я думаю, дальше можно не продолжать, да, говорить о том, что произошло. И, конечно же, когда мы говорим о статистике, тут нужно, наверное, еще думать о том, что вот эти цифры, которые мы называем, это те случаи, которые были зафиксированы. Мы о них точно знаем, что что-то произошло. Я даже боюсь представить, сколько на самом деле было таких случаев, когда действительно разбирали боеприпасы, но, к счастью, ничего не произошло. То есть статистика, она на самом деле могла быть намного и намного выше. Это не укладывается в голове. Каждый случай, он не укладывается в голове, особенно когда речь идет о детях, и особенно когда речь идет о том, что взрослый, который является, по сути, родителем, авторитетом для ребенка, да, он его подверг опасности, потому что ребенок, он, в принципе, не ожидает какого-то такого подвоха, в кавычках, да, от своего наставника. Нужно идти и обучать, говорить, разговаривать с каждым человеком буквально, да, и обучать тому вообще, что происходит, потому что многие люди... мне кажется, даже просто отталкивают от себя вот эту вот мысль, что что-то есть у нас в земле. То есть сознательно игнорируют наличие взрывоопасных предметов.
Вы правы, что действительно нужно разговаривать, видимо, с каждым человеком. И, наверное, сейчас, когда ковид на нас обрушился, это тоже стало делать сложнее. Как вам это удается? И хотела спросить, я понимаю, что тут статистики, наверное, нет и не может быть, но насколько эффективны вы считаете такие программы, вот просветительские, может быть, по реакции вашей аудитории вы можете об этом судить?
Просветительские работы, они имеют эффект, но все должно работать в совокупности. То есть, когда мы говорим о противоминной деятельности, вот многие люди, когда я задаю вопрос, например, да, своей аудитории, как вы считаете, что такое противоминная деятельность, многие отвечают, что это разминирование. На самом деле противоминная деятельность — это очень комплексная, сложная задача. То есть это совокупность различных действий, как обследование территории, да, выявление потенциально опасных участков, границ этих опасных участков. Это разминирование. И во время обследования территория маркируется, то есть повышается осведомленность людей о том, где находятся опасные территории. То есть человек может не предполагать, например, что эта обочина могла быть заминирована, или почему вообще обочина может быть заминирована, или почему это здание нельзя посещать только потому, что оно заброшено. То есть многие не предполагают, что там могут находиться боеприпасы. То есть маркируются территории, человек понимает, что да, угу, я уже примерно понимаю, как территория может выглядеть. Начинается процесс разминирования, и параллельно идет процесс информирования. Процесс разминирования, он достаточно сложный, долгий, то есть он не происходит быстро. Если даже мы представим, что сейчас конфликт закончится, угроза, она никуда не денется, не будет деваться еще многие-многие года. То есть пока люди ждут, скажем, того момента, когда земля будет очищена, они должны знать, что делать с той или иной угрозой. То есть если бы мы занимались только разминированием, население, опять-таки, было бы не проинформировано, оно бы не знало, что необходимо делать. Например, если человек оказался на минном поле, а многие ведь не знают. И многие верят, например, в тот миф, что если ты наступил на мину, ты можешь на ней постоять, потом найти что-нибудь тяжелое, поставить вместо себя или каким-то таким чудесным образом выбраться с минного поля. Мы верим в это, потому что мы смотрели много фильмов, и я бы в это верила 6 лет назад в том числе. То есть этому всему нужно учить. И вот поэтому, анализируя статистику, мы можем наблюдать, да, снижение количества несчастных случаев и даже количество людей, которые уже знают об угрозе, уже знают, что необходимо делать.
Ну, последний вопрос. Кто занимается самой сложной, самой опасной работой, вот конкретно разминированием? Это, я так понимаю, местные все-таки специалисты, местные саперы.
Если мы говорим о международных организациях, это, конечно же, местные специалисты. Есть у нас международные эксперты, которые делятся опытом, которые обучают людей. Если говорить о том, кто это, мужчины или женщины, военные или нет, часто очень задают вопрос, вот если я хочу заниматься этой деятельностью, мне, наверное, нужно иметь какой-то военный стаж. Нет, то есть у нас работают как мужчины, так и женщины. Причем самое интересное, что работают даже семьями. Муж, жена, мама, сын, например, у нас там была мама и двое сыновей. То есть людей мы обучаем, конечно же, они проходят специальный тренинг, и по истечению этого тренинга они становятся специалистами по выявлению взрывоопасных предметов. То есть мы никаким образом не контактируем с боеприпасами, только лишь их обнаруживаем. И дальше вызываем службы государственные, которые дальше принимают решение, что с этими боеприпасами делать. Кстати, хочу, наверное, сделать акцент все-таки на том, что как международная организация мы стремимся вот к этому гендерному балансу. Многим, наверное, в Украине это не очень сильно нравится. Точнее, не нравится, что женщины занимаются такой, казалось бы, опасной деятельностью. Но, тем не менее, за 6 лет мы пришли к тому, что у нас из практически 30 групп, порядка уже 400 человек, львиную долю этих групп возглавляют именно женщины. То есть они являются руководителями групп разминирования. Ну, мне кажется, этим нельзя не гордиться. Ну, и самое главное, что им это нравится. То есть они приходят, они целенаправленно занимаются этой деятельностью, они понимают, во многих случаях, начинают они работать только потому, что понимают, что они живут на заминированной земле, по сути. И эта земля их и их детей, и им дальше на ней жить.